Ведь это обесценивает самое твое великодушие. «Не обманывайтесь, милорд», — сказал мистер Генри. «Я иду на эту несправедливость не из великодушного чувства к нему, а из послушания к вам».
«Ну, хоть перед посторонними», — начал было милорд, еще более уязвленный.
«Здесь нет никого, кроме Маккеллора», — сказал мистер Генри, — «а он мой друг». «И поскольку, милорд, вы не считали его посторонним, когда унижали меня, было бы несправедливо устранять его от столь редкой для меня попытки защититься». Мне показалось, что милорд готов изменить свое решение, но Балантре был начеку. «Ах, Генри, Генри», — сказал он, — «ты лучше всех нас, суров и прямодушен. Да, мой милый, хотел бы я быть похожим на тебя». И при этом проявлении великодушия его любимчика все колебания милорда рассеялись, и документ был подписан. При первой же возможности земли Охтерхолла были проданы много дешевле их настоящей цены. Деньги вручены нашему вымогателю и переправлены им во Францию. По крайней мере, так он говорил. Хотя позднее я стал подозревать, что они были помещены гораздо ближе. Теперь все его предприятие было успешно завершено, и карманы его вновь наполнились нашим золотом, но условие, при котором мы согласились на эту жертву, было все еще не выполнено, и он по-прежнему сидел в Дерисдире. Проистекало ли это из его коварства, или же не наступил еще срок для его отбытия в Индию, или он рассчитывал добиться успеха у миссис Генри, или таковы были указания правительства, кто знает. Но только он задерживался, и так проходили недели. Вы, должно быть, заметили, что я сказал «указания правительства», и действительно, примерно в то же время раскрылся позорный секрет этого человека. Первым намеком послужило для меня слова одного арендатора, обсуждавшего со мной пребывание у нас в Балантре и его безопасность. Арендатор этот был ярым якобинцем и потерял сына, что делало его особенно придирчивым и непримиримым. «Не могу я одного понять, — говорил он, — как он мог попасть в Кокурмаус?» «В Кокурмаус? — переспросил я, и тут же вспомнил, как поразил меня щегольский вид этого человека при высадке после столь длительного плавания. «Ну да, — сказал арендатор, — ведь это там его подобрал капитан Крейл. А вы думали, что он морем приплыл из Франции? Сперва мы и сами так думали». Поразмыслив об этих новостях, я сообщил их мистеру Генри. Странную я узнал подробность и передал ему то, что слышал. «Не все ли равно, как он приехал, Маккеллор, — простонал мистер Генри. — Важно то, что он еще здесь».
«Все это так, сэр, — сказал я, — но обратите внимание вот на что. Все это очень похоже на потворство со стороны правительства. Вспомните, как мы удивлялись тому, что его оставляет в покое».
«Так, — сказал мистер Генри, — об этом стоит подумать». И по мере того, как он размышлял, на лице его появлялась мрачная усмешка, напоминавшая мне Балантре. «Дайте мне бумаги», — попросил он, тут же сел за стол и, не говоря ни слова, написал письмо одному своему знакомому. Я не стану называть здесь ненужных имен, скажу только, что тот занимал высокое положение. Письмо это я переслал с единственным человеком, на которого мог положиться в таком деле. И старик МакКоннехи, как видно, спешил изо всех сил, потому что вернулся с ответом много раньше того, на что могло рассчитывать даже мое нетерпение. Прочитав ответ, мистер Генри усмехнулся той же мрачной усмешкой. «Лучшие услуги
вы мне не оказывали.